Я назвал сегодняшнюю проповедь «Евангелие и отношение к немощным в вере». Мы конкретно остановимся на том, кто такие немощные в вере, и мы посмотрим, каким образом Евангелие учит нас правильно построить взаимоотношения со всеми, включая и тех, которые слабы в вере, которые немощные в вере. Дело в том, что проблема взаимоотношений – одна из наиболее сложных проблем в обществе вообще. Вы, наверное, слышали о статистике разводов. Вы знаете, почему очень много разводов? Потому что люди, которые хотят хорошего, они сходятся для того, чтобы жить, для того, чтобы найти в этом счастье, вдруг на каком-то этапе обнаруживают, что у них есть различия, которые не позволяют им быть вместе, которые каким-то образом делают сложной жизнь другого человека. И вот здесь возникает напряжение, и очень часто это напряжение не преодолевается, а наоборот раздувается все сильнее и сильнее. И в конце концов, смотрите, хороших человека, или два человека с хорошими намерениями, которые вступали в брак с хорошими намерениями, заканчивая тем, что они расстаются часто со скандалом, часто с разными огорчениями, ранами, которые они нанесли друг другу за этот промежуток времени. И таким образом, в общем, общество и существует на сегодняшний день. Но это только одна сфера, одна сторона, это то, что касается семьи. Если посмотреть на любое другое общество, на церкви в частности, мы постоянно сталкиваемся с этой трудностью. То есть много людей, у каждого человека есть свои вкусы, есть свое прошлое, которое человек несет с собой. Есть своя генетика, в конце концов. То есть человек имеет какие-то сильные стороны, какие-то слабые стороны. У людей есть свои мнения, свои преференции, то есть они предпочитают что-то. И когда вот таких людей много, и когда они вместе, очень часто возникает конфликт различных мнений, различных вкусов. И всегда, чем ближе люди друг к другу, тем острее ощущается этот конфликт. Вот таким образом люди пойманы в эту западню. С одной стороны, человеку плохо в одиночестве. Человек не хочет, ему тяжело, когда он один, когда он без людей. С другой стороны, когда он приближается к людям, он обнаруживает, что, оказывается, у людей есть какие-то недостатки, есть какие-то проблемы, которые делают это общение не очень приятным или не всегда приятным. Теперь посмотрите, когда мы говорим о верующих людях, человек принял Евангелие сердцем, человек пришел к Богу, что это значит? Это значит, что он склонился перед Богом, признав однозначный авторитет Божьего Слова и власть самого Бога, которая стоит за авторитетом Божьего Слова. То есть он преклонился перед Богом. В этом сущность принятия Евангелия. Этот человек понимает, что его эгоизм не имеет права на существование. И он это выразил в крещении. Когда он принимает крещение, он говорит, что «я не хочу, чтобы мое «я» вообще правило здесь. Я умираю для себя». Когда его поднимают из воды, он говорит, что «я хочу, чтобы Христос жил». Но это еще не значит, что человек перестал существовать. Ведь все те же его вкусы остались, все те же его преференции, все те же его мнения, его взгляды, привычки, наработанные традиции, манера один правша, другой левша и так далее. Всякие-всякие разные вещи. Он продолжает жить в этом же самом теле. Больше того, его «я» еще не покорено полностью. Он продолжает находиться в состоянии борьбы со своим «я». Вот поэтому в церквах, среди людей верующих, среди людей, которые искренне верят в Бога, конечно, в каждой церкви есть какой-то процент людей, которые там просто случайно, которые не по-настоящему уверовали, но даже если взять людей, которые по-настоящему верующие, все равно, так как они находятся в процессе роста, у них остается в их жизни достаточное количество немощи или слабостей, которые причиняют неудобства другим, которые создают дискомфорт, которые создают напряжение, иногда разделение в теле Иисуса Христа. Вот поэтому для того, чтобы научить Божьих детей, как функционировать в таких ситуациях, что делать для того, чтобы дети Божьи могли жить, даря друг другу радость и ощущая эту радость от сообщества Божьего народа. Апостол пишет целых полторы главы, 14 глава вся этому посвящена, и половина 15 главы. Мы сегодня остановимся на первых 12 стихах. Давайте их прочитаем. Послание к Римлянам, 14 глава, с 1 по 12 стихи. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Очень интересный текст, текст, в котором переплетаются несколько важных принципов. Переплетается настолько, что если мы не будем внимательны, мы очень легко можем перепутать некоторые вещи. Поэтому я хотел бы, чтобы мы могли так сосредоточенно, ступенечка за ступенечкой, проанализировать и понять, о чем говорит здесь апостол Павел, что он хочет показать нам с вами, конкретно в нашей жизни. Это особенно важно, потому что от этого будет зависеть наша с вами жизнь. От этого будет зависеть то, насколько в наших собственных семьях будет атмосфера любви, атмосфера взаимного принятия. Насколько в нашей церкви будет такая атмосфера, насколько в вашем кругу друзей, там, где вы собираетесь в молодежи, или в домашней группе, или еще где-то, насколько мы сможем установить эти правильные взаимоотношения. И в то же самое время, насколько важно, чтобы мы могли увидеть те точки, на которые мы действительно должны обращать внимание, и как обращать внимание. Самое первое, с чего нужно начать здесь, в самом первом стихе, посмотрите, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Кто такие немощные в вере? Очень часто люди теряют контекст из вида, когда они начинают говорить о следующих стихах, о следующих истинах, которые открываются там, они забывают, о ком идет речь, и в какой ситуации апостол видит, или в разрезе, в каком разрезе апостол видит всю эту ситуацию. Немощные в вере. Кто это такие? Если мы будем смотреть на ближайший контекст, то речь идет о тех людях, которые уверовали в Иисуса Христа, но они еще не позволили, или они еще не имеют достаточной практики, чтобы подчинить этой вере конкретные сферы своей жизни, подчинить истине Евангелия конкретные сферы своей жизни. Когда мы говорим о том, что значит стать верующим, мы можем определить три элемента в этом процессе. Первый, самый главный, без которого невозможно ничего, это принятие Евангелия и преклонение перед Богом. Это центр всего, это сердцевина Евангелия. То есть, когда мы говорим о том, что человек стал верующий, если он не принял праведность Иисуса Христа, если он не признал свою нужду, абсолютную нужду в праведности Иисуса Христа, если он не признал свое банкротство, если он в смирении не преклонился перед господством Иисуса Христа, то мы не можем говорить о спасении. то тогда к нему это не относится. Вот все то, что дальше будет написано, к нему не относится. То есть здесь речь идет о людях, которые уверовали по-настоящему, которые преклонились перед Богом. Но когда человек уверовал, он сразу не становится супергигантом веры. Он младенец в Иисусе Христе. Ему нужен рост. Причем рост нужен в каждой сфере жизни. Некоторые люди растут в одной стороне, в одной сфере, и не растут в другой сфере. Поэтому, когда мы говорим о росте, рост духовный нам необходим всегда, на протяжении всей нашей жизни. Поэтому мы говорим о второй ступени, о втором шаге, который мы видим вокруг вот этого, или следующая окружность вокруг этой. Мы говорим о познании и исполнении Божьей истины. То есть всякий человек, по-настоящему преклонившийся перед Богом, его желание, его цель – познавать и исполнять Божью истину. Скажите, может быть человек, который исполнит всю истину? Никогда. Нам невозможно познать даже все истины. Поэтому мы никогда не говорим о том, что люди должны 100% всю Библию исполнить. Они должны исполнять, это точно. Верующий человек стремится к тому, чтобы исполнять. Вот почему мы ходим в церковь. Мы открываем Священное Писание. Для чего? Чтобы учиться и смотреть каждый раз, как в зеркале, проверяя себя и освобождаться от всех тех вещей, которые неправильные, для того, чтобы учиться исполнять Писание. Мы познаем его, и мы исполняем его. Заметьте, Евангелие, без него нет спасения. Вторая часть, познание и исполнение Писания, это то, что обязательно должно присутствовать, но пока мы на земле, мы никогда не достигнем 100% его исполнения. Мы постоянно будем расти в этом. Есть еще третий элемент. Этот третий элемент называется традиции. То есть есть некоторые практические формы, каким образом мы делаем те или иные вещи. Вот в этой третьей сфере, в традициях, очень часто можно обнаружить те вещи, о которых или не написано в Писании совершенно, или же написано очень так неясно, что-то упомянуто только, но не прояснено конкретно. Заметьте, у каждого из нас есть традиции. В каждой церкви есть традиции. Даже те церкви, которые говорят, что они нетрадиционные, они устанавливают свою нетрадиционную традицию. Люди обязательно функционируют в каких-то вещах. Ну, например, в нашей церкви богослужение проводится вот таким образом, что в четверг у нас нет здесь какого-то специально оформленного служения. У нас просто мы пришли, спели один псалом, мы открыли Библию, просто о ней рассуждаем. Мы занимаемся исследованием текста. Пройдет полчаса, мы сделаем короткий перерыв, мы споем что-нибудь, вот, и вернемся опять ко второй половине этого текста, и будем исследовать еще. Вот такая форма. У других людей другая форма. Это уже традиция определенная. Это определенная форма, в которой люди функционируют. Так вот, смотрите, когда апостол говорит о немощных вере, он говорит о том, что люди, которые признали Евангелие, но они в каких-то сферах своей жизни, они полагаются не на вторую вот эту вот сферу, не на второй круг, который, вот эта окружность, которая здесь у нас на рисунке, не на познание и исполнение Писания, но на те вещи, которые вне. Они продолжают ими жить. Как это было конкретно в Риме, в церкви, в римской церкви, которую писал апостол Павел? Это было примерно следующим образом. Там были люди, которые пришли из язычников, и люди, которые пришли из евреев, из иудеев. Так вот, некоторые, кто пришел из язычников, были сильные в вере. И поэтому они могли, исследовав Писание, знать хорошо, что то, что приносят идолам в жертву, то есть мясо, которое приносили в жертву идолам, что оно, по сути дела, ничего не имеет в себе греховного. То есть мясо-то, те люди, которые приносили в жертву, да, это грех, это неправильно, но самому мясу ничего не сделалось. Поэтому они могли свободно покупать это мясо, которое приносили в жертву идолам, потом по дешевке продавали. Эти священники, им очень много этого мяса приносили, и поэтому они его распродавали на рынке по дешевке, чтобы оно не пропало. Поэтому смотрите, человек, пришедший, принявший Евангелие из язычников, он основывается на Священном Писании, он силен в вере, и он может пойти свободно в этот идольский храм, купить там себе мясо и обеспечить семью, и есть его. Теперь смотрите, слабый в вере человек, немощный в вере, это тот человек, который принял Евангелие, он преклонился перед Богом, но он еще не совсем прочно опирается на исследование Писания. Он, может быть, еще не дошел до этого текста. Может быть, что-то еще не совсем ясно. Вот. И он продолжает еще основываться на той старой традиции. То есть он видит, окей, все то, что там в идольском храме, это абсолютно все заражено идольщиной. И поэтому я лучше буду избегать этого мяса, которого там непонятно, что там с ним делали. Там колдовал над ним какой-то жрец. Там, а вдруг он его заколдовал? А вдруг там что-то... Вдруг я оскверню свою жизнь? И поэтому он не ест этого мяса. Вот смотрите, картина. Один сильный в вере, один немощный в вере в данной ситуации. Или евреи. Те, кто пришел из евреев. Вот, они знают, что когда человек пришел ко Христу, он освободился от церемониального закона, еврейского, иудейского закона, и он может есть всякую пищу. Пища освящается молитвой. Те же, кто слабые в вере, они не могут перешагнуть, ну как это есть свинину? Или они не могут понять, каким образом они могут в субботу что-то делать. Они всю жизнь никогда ничего не делали в субботу. И поэтому, когда наступает суббота, у них не хватает упования, у них не хватает знания Писания и практического доверия Ему, чтобы понять, что день – это ничто. Что самое главное – сердце человека. Что Иисус Христос пришел и говорит, что не человек для субботы, а суббота для человека. Вот это примерно с чем мы имеем дело. То есть мы не имеем дела, друзья, с людьми, которые не хотят исполнять какие-то ясные принципы Священного Писания. Это обязательно. Человек может не знать что-то, человек может учиться что-то исполнять, у него не получается. Но когда человек отказывается это исполнять, это не немощный вере, это неверующий. Мы сегодня, кстати, в конце собрания будем говорить о таких людях. Это не немощная вера. Когда мы говорим, когда речь идет о немощных вере, речь идет не о том, где ясно написано, и люди не хотят это принимать. Речь идет о таких вещах, которые идут с человеком из его прошлого, из его каких-то традиций, привычек, которыми, в которых он вырос, которыми он жил, или в которых он продолжает, и ему трудно от них освободиться. Итак, для того, чтобы разобраться, как поступать вот в таких серых таких сферах, gray areas по-английски, как поступать в таких сферах, апостол дает нам несколько конкретных практических принципов, которые помогут нам отсортировать и поставить все на свои места. Первый принцип, который мы видим здесь, он говорит нам конкретно, не спорьте о мнениях. Давайте прочитаем еще раз первые два стиха. Немощного в вере принимайте без спора во мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Заметьте, апостол Павел обращается к людям, которые жили в Риме и были в римской церкви. Он обращается к ним и говорит, у вас будут люди, которые немощные, у которых не хватает веры, не хватает силы, не хватает внутренней базы. Они будут. Но если эти люди по-настоящему верующие, вы должны их принимать. Что значит принимайте? Это означает примите, признайте их как братьев и сестер ваших. Это очень важно. Вот заметьте, мы здесь самые разные люди. Кто-то из нас более продвинут в чем-то, кто-то менее. У нас разные интеллектуальные данные, у нас разный духовный уровень, У нас разные способности чисто психологические, моральные способности. Некоторые люди более сильны психологически, они спокойны, они могут быть спокойны в самых разных сложных ситуациях. Некоторые более хрупкие. Им тяжелее переносить ту или иную ситуацию. И потом поэтому мы видим, как разные люди по-разному реагируют на разные вещи. Некоторые, он весь наружу. С ним встретишься, и он тебе будет улыбаться, он тебе будет говорить все, что угодно. Некоторые слова не вытянешь. Он весь сам в себе. И вы знаете, апостол обращается к нам и говорит: нам нужно научиться принимать всех. То есть абсолютно все люди, которые признали Иисуса Христа, которые склонились перед Ним, и вот они находятся в процессе роста. Один растет в том, чтобы учиться контролировать свой язык, потому что он слишком много говорит. Другой растет, чтобы учиться говорить, потому что он не говорит там, где нужно говорить. Поэтому мы сталкиваемся вот с такой необходимостью, что один растет в этом, другой растет в этом. Но он говорит: вы понимаете, что это люди, если они христиане, они, может быть, немощны в какой-то сфере, но нам нужно принять их как братьев и сестер. Это очень важное обстоятельство. Принять, не споря о мнениях. Например, я вам приведу такой простой жизненный пример. В прошлом году, не в этом году, или 2 года назад, уже я не помню, как-то нам пришлось быть на озере, здесь есть такой Шаста Лейк в Калифорнии, вот, и там была толпа, много-много всяких разных людей, 100 человек было, вот. Ну и одно из занятий, которым там занимается молодежь, они забираются наверх этого корабля и прыгают с него. Я попробовал залезть. Залез, постоял, посмотрел. Страшно прыгать. Высоты боюсь. Вот детвора там им по 10 лет, по 8 лет, они абсолютно даже не думают. Дело в том, что в этой ситуации я немощный человек. Если бы я считал, что это дело такое очень важное, то я бы тренировал себя специально, чтобы победить этот страх высоты. Заметьте, мне 40 лет, кому-то 10 лет. Этот 10-летний сильнее меня в какой-то сфере. И вот точно так во всех остальных сферах. У каждого из нас есть какие-то вещи, где они более сильно развиты, а других немощными. У нас просто нет достаточной силы, чтобы полагаться на Писание, а не на мнение чьи-то. И поэтому здесь сказано, вот в таких сферах не спорьте о мнениях. Конечно, вы можете говорить: ну что здесь страшного спрыгнуть? Ну шагнул и все там, ну всего ж 5 метров высоты. Ну да, вы будете говорить это, исходя из своей точки зрения. Вам действительно ничего страшного нет. Но для другого человека это может быть сложным. Точно так вы можете смотреть на человека и говорить: ну что, ей трудно улыбнуться, что ли? Ну ведь это же так просто. Да, вам просто, а ей может быть очень сложно, потому что не так воспитана была. И вот так очень много разных ситуаций, в которых мы проявляем немощь в вере. То есть у нас нет прочной, ясной базы, что мы делаем, потому что мы научились в этой сфере поклоняться Иисусу Христу. Поэтому Павел обращается и говорит: первое, что нужно, принимайте без спора во мнениях. Какие они есть люди, просто принимайте. Люди ошибаются, люди делают что-то, исходя из своих слабостей, принимайте их. Мы уже говорили о том, что для апостолов, апостол не оправдывает здесь немощь. Он не говорит о том, что let's celebrate our differences, как говорят сегодня вот эти все постмодернисты. То есть давайте просто праздновать, что мы все разные люди вот таким образом. Да, он говорит: если ты не улыбаешься, это плохо. Нужно научиться этому. Если ты слишком много говоришь, это плохо. Нужно научиться контролировать себя. Он не говорит о том, что немощи – это хорошо. Он говорит: немощи нужно терпеть, помогая людям расти. Из немощи не нужно делать какие-то большие вопросы для себя. Очень-очень часто мы попадаем в ситуации, где у нас конфликты какие-то, напряжения из-за пустяков. Не из-за сути вопроса, а из-за пустяшных каких-то дел, которых просто мы не смогли быть достаточно зрелыми. Вы помните, как Бог работал над апостолом Петром? Он помогал ему вырасти в зрелости. Апостол никогда не мог пойти к язычникам, а тем более есть с ними за одним столом. Никогда. И Богу нужно было дать специальное видение Петру. И потом прислать за ним людей. И потом люди пришли и повели его туда, помните, в Кесарию, к Корнилию. И там Богу нужно было произвести с Корнилием точно такое же действие, которое произошло в день Пятидесятницы. Точно так же люди там у Корнилия заговорили на иных языках. Точно так же, как это было в день Пятидесятницы. Все нужно было только для того, чтобы помочь Петру увидеть, что Бог принимает язычников точно так же, как иудеев. У Петра это была немощь, это была слабость. Ему нужно было вырасти в этом. Поэтому Бог тренирует его специально для того, чтобы научить его. Пятый стих, посмотрите. «Иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне равно, всякий поступая по удостоверению своего ума». Заметьте, в Евангелии, в Деянии апостолов, в Евангелиях написано 5 или 6 раз о том, что ученики собирались в первый день недели. Иисус Христос первые 2 раза, когда Он явился ученикам вместе, Он являлся в первый день недели. Он воскрес в первый день недели. И поэтому мы находим, что, по всей видимости, в первой церкви с самого начала церковь собиралась в первый день недели. Мы читаем послание к Коринфянам, сказано, собирайте пожертвования в первый день недели, когда вы собираетесь. То есть, по всей видимости, это была установившаяся практика с самого начала. Но теперь представьте себе правоверный иудей, который всю свою жизнь, всегда, для него суббота был день, когда он поклоняется Богу. И поэтому апостол пишет и говорит, иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. То есть он говорит о практических вещах, которые не играют существенной роли. Опять-таки, речь идет не о Евангелии, речь идет не об истине Священного Писания, речь идет о второстепенных вопросах, в которых нам просто нужно научиться быть терпеливыми. Например, в наших ситуациях покрывало для женщин. Некоторые люди, выросшие в русской традиции, читают 11 главу 1 Коринфянам, и им кажется, что здесь понятно, что это обязательно покрывало должно быть. Причина, почему им это кажется, потому что они читают это в свете своей традиции. Для тех людей, которые попытаются прочитать это независимо, попытаются прочитать это так, как оно написано, там очень много сложного и неясного. И поэтому вот это одна из таких ситуаций. Пожалуйста, те, кто считают, те, кто уверены в том, что это действительно Бог им так говорит. Речь не идет о том, что Писание говорит двояко, нет. Просто эти люди, совесть их говорит им о том, что нужно носить косынку. Они должны носить косынку. Те же люди, которые не убеждены в этом, они не должны носить косынку. Во всяком случае, не обязаны. Заметьте, здесь очень важный вопрос. Мы коснулись вопроса совести. Здесь написано, каждый поступай по удостоверению своего ума. Почему это важно? Почему апостол вот в этой ситуации не говорит о том, что вот вы все-таки откопаете, взвесьте плюсы и минусы и как-то решите? Нет, он говорит, пусть будет на совести каждого. Почему это важно? Потому что нам очень важно, чтобы мы научились слушать, серьезно относиться к голосу нашей совести. Почему это так важно? Совесть Бог дал нам для того, чтобы показывать там, где мы ошибаемся. Совесть сама по себе, она не функционирует независимо. Она чем-то информируется. То есть совесть – это только механизм предупреждения, но в него закладывается стандарт. И наша задача – заложить в него библейский стандарт. Но есть какая-то сфера в жизни человека, где он еще не успел заложить библейский стандарт. И там сказано этому человеку, ты поступай по совести, по убеждению. Или где не ясен библейский стандарт. Почему это важно? Потому что апостол Павел хочет нас научить, чтобы мы ни в коем случае не превратили совесть в ничто. Если мы научимся перешагивать через голос совести, тогда, когда мы не убеждены, что это не так, то тогда мы придем и к тому тексту, когда текст, вернее, к той ситуации, когда библейский текст ясно говорит, но мы будем опять перешагивать через нашу совесть. Поэтому апостол говорит здесь, каждый поступай по удостоверению своего ума, то есть по совести своей. Очень важный элемент. Итак, апостол говорит о том, что нам не нужно спорить о мнениях. То есть пришел человек, и этот человек, он склонен к тому, чтобы вот в такой традиции жить. Или люди занимались вот таким-то видом евангелизации. Не спорьте с ним. Или человек считает, что нужно обязательно носить косынку. Не надо никогда вступать в эти споры. Эти споры никому не нужны. Они ничего не дадут. Примите этих людей своими братьями и сестрами со всеми их мнениями. Есть две проблемы в христианстве. Вы знаете, одна проблема, когда люди погружены в традиции. Другая проблема, когда люди поднимают на флаг воинственный антитрадиционализм. И они начинают смеяться, унижать всех тех, кто в традициях. Они ставят себя выше каким-то образом. Они считают, что это их заслуга, это их достижение. Они начинают спорить, доказывать что-то людям. Павел говорит, не занимайтесь этим, это абсолютно не нужно, это приведет только к проблемам. Посмотрите, во втором послании к Тимофею, 2 глава, 23 стих, он говорит примерно об этом же. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Что такое глупое и невежественное состязание? Это состязание, в которых человек не хочет понять истину. Человек, который младенец, и он считает, что вот так нужно делать – вы знаете, вы ему будете объяснять, а он это будет воспринимать как нападку на его систему веры. Как каким-то образом желание здесь либерализм ввести или свергнуть богопочитание в его жизни. Он это будет так воспринимать. Поэтому вместо того, чтобы этим заниматься, нужно заниматься другим. И он там дальше говорит, что нужно для таких людей. Что нужно, чтобы они пришли к тому пониманию, когда все это само станет на свои места. Он говорит, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Да, если люди спрашивают у вас, если они искренне хотят понять, почему вы не носите косынку, или почему вы считаете, что одни методы евангелизации неэффективны, а другие более эффективны, вы можете им рассказать, но опять-таки рассказать с уважением, рассказать, понимая, что это сфера, которая не очень может быть ясна. Поэтому нам нужно быть здесь достаточно терпимыми. Итак, первый принцип. Не спорьте о второстепенных вопросах. Их очень много будет, и нам нужно избавиться от того. Мы всегда проиграем. Если мы вовлечем себя в спор о второстепенных вопросах, всегда потеря будет гораздо больше, чем какой-то прибыток или какая-то польза от того, что мы достигнем. Итак, это первый принцип. У нас осталось еще три, которые апостол Павел предлагает для того, чтобы мы могли научиться правильным взаимоотношениям в церкви, о том, как Евангелие изменяет взаимоотношения, как оно строит взаимоотношения правильные. Первый принцип – не спорьте о мнениях, то есть не спорьте о второстепенных вопросах. У людей могут быть разные мнения и разные ситуации, в которых они находятся, продиктованные их развитием. И, может быть, они в этой сфере младенцы всего лишь. Поэтому нам не нужно об этом спорить. Второй очень важный принцип, о котором говорит апостол, не унижайте друг друга. Первый, не спорьте о мнениях. Второй, не унижайте друг друга. Очень важный принцип. Посмотрите, третий стих. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. А кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Вы знаете, когда апостол касается этой темы, он говорит о простом явлении. Очень часто, это можно наблюдать и сегодня, среди христиан встречается такая ситуация или такой тип отношения. Как только человек что-то узнал, он сразу начинает свысока смотреть на других. Я помню, когда мы жили еще в Советском Союзе, еще был Советский Союз, стали возникать первые, или он только-только закончился, стали возникать первые, основываться первые библейские школы, и вот поехали люди в библейские школы, и их там научили всяким разным истинам. Чаще всего в библейские школы ехали молодые люди, и вы знаете, приезжали они зачастую в церкви с таким надменным видом свысока. Их там научили уже, что это все традиции, что это все никому не надо. Вот. И они с таким осуждающим взглядом на пресвитеров, на тех, кто там в этих традициях жил. Ну да, действительно, эти традиции, возможно, и были традициями, которые затрудняли развитие церкви. Но проблема этих молодых людей, и часто не только молодых людей, и людей, которые постарше, заключается в том, что они начинают унижать других. Скажите, пожалуйста, вам не приходилось ли слышать, как унижают пожилые люди, молодежь, за то, что их музыка немножко быстрее? Мне приходилось слышать даже упреки со злом в глазах. Когда люди говорят всего лишь навсего не о тексте, который там написан, не о каких-то вопросах, и считают, что это борьба за истину в огромном смысле. Когда настоящее унижение просто. Самое простое унижение. Может быть. Вполне может быть даже, что эту молодежь нужно научить. Может, они научились там чему-то неправильному. Но речь идет о таких вещах, в которых мы просто не имеем права унижать других. Мы никогда не имеем права унижать других. Приведу такой пример. В Совете Церквей есть такая деноминация, такая русская баптистская деноминация незарегистрированных церквей. Считаю, что церковь ни в коем случае не должна быть зарегистрирована. Почему они так считают? Это, безусловно, не написано в Библии. Это просто вывод из определенной исторической ситуации. То есть они исторически развивались вот так, и они пришли к такой точке, что они сейчас так считают. Мы можем, конечно, об этом спорить, нужно ли или не нужно, мы можем беседовать, можно говорить, но мы никогда, ни в каких ситуациях не имеем права унижать их. Мы не можем, не имеем права насмехаться над ними, что они вот почему-то такие отсталые, считаю, что нельзя зарегистрироваться. В этой сфере они немощные в вере. В этой сфере они не могут положиться на Писание полностью. Они полагаются на свой предыдущий опыт, где они попадали в ситуации, где регистрация приводила к вмешательству государства, и они до сих пор несут это с собой. Это одна ситуация. Или другая ситуация. В Писании нет основания, чтобы запретить использование противозачаточных средств. Но есть разные мнения у людей. Некоторые люди считают, что раз в Писании нигде не разрешено это, значит, это запрещается. И поэтому мы видим некоторые семьи, у которых очень-очень много детей, которые не контролируют зачатие. И вот здесь возникает проблема между одними и другими. Те, которые верят, что можно это применять, и не начинают презрительно смотреть, вот, наплодили нищеты. Те, которые считают наоборот, они смотрят презрительно на тех, у кого мало детей. Они говорят, ну а что ж это так? Говоря об этих сферах, Библия запрещает нам унижать других. Здесь очень просто сказано, носишь косынку, не осуждай ту, кто не носит. Не носишь косынку, не унижай ту, которая носит. Очень ясный принцип, то есть, когда речь идет о вот этих всяких неясных сферах, мы, конечно, можем расти в этом, мы можем изучать, мы можем исследовать, но мы не можем унижать других ни в какой ситуации. Очень важный принцип. Итак, это второй принцип. Мы говорили о первом, не спорьте о мнениях. Второй, не унижайте духовно слабых людей. Людей, которые считают так. И в этой сфере они просто не, не могут развиваться. Третий принцип, который мы видим здесь, не осуждайте немощных в вере. Он близок ко второму принципу, но немножечко отличается от него. Дело в том, что осуждение – это очень распространенная проблема между христианами. Очень часто люди попадают в такие ситуации, когда они начинают осуждать в сердце сначала. Если вы начнете осуждать кого-то в сердце, это уже будет видно. Это будет видно с вашего отношения к этому человеку. Вы не сможете его принимать без спора о мнениях. У вас в сердце будет что-то, что заставит ваше лицо выглядеть по-другому, когда сталкиваетесь с тем или другим человеком. И это очень важно. Если бы мы, если бы дети Божьи, если бы Церковь Иисуса Христа научилась победить вот эту проблему осуждения, вы знаете, семья Христова была бы намного более приятным местом. Гораздо более приятным. Посмотрите, 3-4 стих. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест». Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Что значит осуждать? Унижать понятно, когда мы ставим человека в положение, возвышаем себя и ставим его в униженное положение. Что значит осуждать? Осуждать – это говорить в любой ситуации или думать о проблемах других без любви к ним. Без сострадания, без готовности и желания им помогать. Это всегда будет осуждением. Иногда это осуждение будет выражено в словах, когда мы будем говорить с кем-то об этом, и оно будет распространяться. Иногда оно будет выражено в прямой конфронтации. Иногда, чаще всего, это скрыто внутри, это в мозгу. И вы знаете, вроде бы, казалось, никому не говорил, вроде бы не сплетничал, вроде бы ничего не произошло, а осуждение есть, и уже оно напрягает взаимоотношения, уже оно создает дискомфорт, уже оно создает проблему в теле Иисуса Христа. Поэтому апостол предупреждает, он говорит ясно, посмотрите, вот почему у нас есть порядок, как мы должны относиться к грехам людей, которые рядом с нами. Написано, если согрешил ближний, что сделай? Обличи его. Между тобой и им одним. Следующее. Если не помогло, тогда что сделай? Возьми еще кого-то и обличите вместе. Если это не помогло, скажи церкви, то есть скажи людям в церкви, которые отвечают за это. Пусть они попробуют еще воздействовать на этого человека. Если тогда совсем не поможет, то тогда нужно объявить, что да будет тебе, как язычник и мытарь. То есть этот человек неверующий человек. Но заметьте, речь здесь идет о том, что когда вовлекается второй человек, и когда вовлекается церковь, то тогда это второй человек и церковь, они могут определить, речь идет о грехе, или только о преференции, или только о мнении. Это очень важно, потому что мы часто можем осуждать других не за грех. Мы за грех не имеем права осуждать. Что мы должны делать? Обличить, помочь ему исправиться. И дальше, если не исправляется, сказать другому, и вдвоем попробовать исправить. И дальше, если не помогает, тогда сказать церкви, и вместе всеми попробовать исправить. И потом только Божье Слово может вынести суд этому человеку. Окей, на основании Священного Писания, этот человек, мы видим, что его жизнь не соответствует, Писанию он отвергает это, поэтому мы говорим, что он неверующий. То есть мы находимся в положении, когда мы должны прежде всего подчинить себя тексту Священного Писания, просто быть верными Богу во всем том, что Бог говорит. Павел приводит здесь три причины, почему христиане не должны осуждать слабых в вере. Первое. Не осуждай того, кого принял Бог. Посмотрите. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Почему? Потому что Бог принял его. Вы знаете, когда речь идет о том, что этот человек стал Божьим детем, когда Бог его принял, потому что он принял Евангелие, он признал свою нищету, он признал нужду в Боге, он признал господство Иисуса Христа, но в какой-то сфере он немощный. В какой-то сфере он еще не вырос достаточно. И вот когда мы подходим и начинаем этого человека осуждать, Бог будет проявлять ревность. Почему? Потому что кто мы такие, когда Бог его принял? Бог терпеливо с ним работает. Бог заботится о том, чтобы освободить его. Не наше это дело, чтобы мы могли брать на себя вот эту функцию, когда мы спорим с Богом. Бог принял его, а мы не принимаем. Бог принял его как своего сына, как свою дочь, а мы не хотим ничего общего иметь с ними, мы не хотим смотреть на него. Некоторые люди даже, когда им задают вопрос, а как же на небесах вы будете смотреть друг на друга? Они говорят, ну, написано, в доме отца моего обители много, мы в разных обителях будем. То есть мы не будем там смотреть друг на друга. Это немножко неправильное объяснение, неподходящее. То есть речь идет о том, что наша задача, наша цель, прежде всего заняться тем, что в сердце. Нам нужно снять с себя вот эту обязанность осуждать других. Он, кстати, говорит здесь дальше, следующее. Он говорит, не претендуй на место Бога. Первое, не осуждай того, кого принял Бог. Второе, не претендуй на место Бога. Посмотрите, 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Заметьте, Павел говорит, что осуждая других, мы берем на себя роль, которая нам не принадлежит. Мы думаем, что у нас обязательно должна быть реакция. Мы думаем, что мы обязательно должны поставить этого человека на место. Мы думаем, что у нас обязательно должно быть, у нас есть право на это. На самом деле у нас его нет. На самом деле право на суд только у Бога есть. Только у Бога. И, кстати, в Евангелии Иоанна написано о том, что даже Отец не судит никого. Написано, весь суд отдал Сыну. То есть даже внутри Троицы там есть определенное разделение функций. То есть Сын, так как Он принес жертву, так как Он пострадал, вот именно Он стоит в этом положении. Иисус Христос – это Слово. Помните, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так вот, Слово судит, но ни в коем случае не мы. Потому что иначе мы ставим себя в положение, когда мы вверху, и мы начинаем унижать других, когда мы начинаем говорить о людях плохо. Заметьте, речь опять-таки не идет, что мы должны быть неразборчивы. Речь не идет о том, что мы должны не думать. Речь не идет о том, что мы должны оправдывать какие-то плохие действия людей. Мы должны во всем этом разбираться. Но мы ни в коем случае не должны иметь зла в сердце против них. Мы ни в коем случае не должны ставить себя в положение, когда мы гневаемся на людей, когда мы каким-то образом выносим суд, когда мы вместо того, чтобы любить и помогать этим людям, мы пытаемся каким-то образом их судить. Кто ты, осуждающий чужого раба? Это не твой раб. Он тебе не подотчетен. Ты будь добр посмотреть внимательно на свою жизнь, чтобы в твоей жизни все было нормально, чтобы ты был верен Богу. А видишь другого, который неправильно ведет себя, молись о нем. Подскажи ему с любовью. Сделай все, что возможно для того, чтобы помочь ему. Итак, это вторая причина. И третья причина – не забывайте о своих проблемах. Десятый стих. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Он еще раз напоминает здесь и говорит о том, что вы посмотрите внимательно на себя. Бог с ними разберется. Не переживайте, не бойтесь. У Бога есть своя доза, свое время. Он сам знает, каким образом, кого поставить, какие условия для того, чтобы этого человека, если он Божий Сын, написано, кого любит, того что? Наказывает. Бог будет наказывать этого человека. Не думайте, что вы только самый главный. Вы обязательно или слишком сильно накажете, или меньше накажете. Вот поэтому он говорит, отдайте это право Богу. Пусть Бог это делает. Вы же внимательно наблюдайте, что вы за себя должны дать отчет Богу. Вы знаете, это самая большая проблема. У нас очень часто не хватает концентрации, не хватает памяти. на том, что у нас у самих есть какие-то аспекты жизни негативные, слабые. Очень часто мы концентрируемся на своей сильной стороне и на слабой стороне человека, который рядом. И мы сравниваем это, и мы думаем, что уж я-то здесь, конечно, уж имею право по полной программе осудить его или ее. Но вы расширьте немножечко сферу, посмотрите чуть-чуть больше. Вы посмотрите на ту сферу, что у вас тоже есть плохие качества, и на то, что у него или у нее есть хорошие качества. И совсем другая картина предстанет. И может быть, нам нужно сконцентрироваться именно на том, что нам нужно практически ходить перед Богом и подчинять свою жизнь. В Псалме 36-м псалмопевец Давид говорит в 8 стихе: «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». То есть вот в любой вашей ревности, когда вы ревнуете о том, чтобы поставить кого-то на место, помочь кому-то исправиться, вроде бы у нас есть основания, он не прав, она не права. Он говорит, ни в коем случае наша ревность не должна доходить до той черты, за которой начинается зло. Иначе это принесет урон нам и тем людям, с кем мы имеем дело. Вместо того, чтобы осуждать других, нам нужно научиться говорить им истину в любви. Кстати, вы знаете, я сейчас готовлюсь, у нас будет школа духовного лидерства, начинается 2 октября. Специально группа братьев мы выбрали, которые действительно несут ответственность в церкви, и мы будем специально с ними заниматься. И когда я анализировал служение людей, о котором сказано в Священном Писании, то вот в Писании нигде не сказано или очень мало сказано об общественном служении, о служении, которое происходит здесь впереди. Но абсолютно для каждого человека сказано о том, чтобы нам нужно научиться говорить истину в любви. Посмотрите, Ефесянам 4 глава, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Вот заметьте, подавляющее большинство людей, когда они говорят о служении, они говорят о том, чтобы петь, играть, проповедовать, и, ну, в лучшем случае еще двери открывать там или траву садить вокруг. Но очень мало кто говорит, а еще меньше кто делает, чтобы говорить истину в любви. Смотрите, а если мы не говорим друг другу истину в любви, мы же так и продолжаем жить со своими недостатками. Это основное служение, которому должен научиться каждый человек. Я говорю об этой школе духовного лидерства. Там у нас целый ряд будет разных заданий. И одно из заданий каждый студент обязательно будет иметь и обязательно будет отчитываться по этому, чтобы в течение недели хотя бы одному человеку сказать истину в любви. Реально конкретно исправить его с любовью. Это должно быть то, что все должны уметь делать. Чаще всего получается так. Люди просто осуждают в сердце. Или говорят, если ты не можешь сказать истину в любви, тогда не говори вообще. Надо говорить. Надо научиться говорить ее в любви. Я очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда подходят люди, иногда даже очень взрослые люди, иногда даже люди, которые, у которых мне бы надо учиться, они подходят и говорят, скажи ему. Подожди, ну ты ж видел его, что он неправильно делает. Знаете, почему они говорят мне, скажи ему? Потому что сами не умеют сказать людям. Да боюсь, тронь, потом не оберешься. То есть речь идет о том, что люди не имеют этой практики. Они думают, что этим должны заниматься пресвитера там и всякие. Только вот самые-самые какие-то особо такие способные люди. Галатам 6 глава 1 стих, посмотрите. То же самое. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, то есть сильные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. То есть вместо того, чтобы осуждать людей, вот опять пришла, опять вырядилась, опять они эту музыку поют, ну, всякие разные вещи. Вместо того, чтобы осуждать других или в сердце, или тем более еще, когда вы говорите другому человеку, который не этот, это сплетня называется. Это еще один грех. К осуждению еще один грех добавляется. Вместо этого нужно просить у Бога силы, чтобы научиться говорить истину в любви. Придите в смирение и скажите: может, мне показалось, или, может быть, может, ты мне объяснишь. Он очень правильно говорит здесь, апостол Павел, очень точно характеризует во втором стихе: носите бремена друг друга. Дело в том, что это тяжело. Для этого это ношение бремени. То есть ты берешь чей-то груз. Смотрите, вот человек неправильно поступает. А ты страдаешь, мучишься, учишься тому, чтобы сказать ему в любви. Ради чего? Ради того, что он неправильно поступает. Чтобы научить. Он-то виноват. И мы очень часто думаем, он виноват, его проблема. Но тело Христово по-другому устроено. Вот в этом-то и суть. Иисус Христос пришел и оставил нам пример. Мы, люди, были грешниками, которые прибили Христа ко Христу. Но Он страдал для того, чтобы нас спасти. Ради нашего бремени. Он взял наше бремя на себя, для того, чтобы научить нас брать чужое бремя на себя. Учиться этому. Итак, мы говорили уже о трех важных принципах, как мы относимся к немощам других. Мы говорили о том, что нам не нужно спорить о мнениях. Мы говорили о том, что нам ни в коем случае нельзя унижать людей. И третье, нам нельзя осуждать, заниматься осуждением. А вместо этого говорить, учиться говорить истину в любви. И четвертое, последнее, о чем говорит здесь апостол, с 6 по 9 стихи. Живите для Господа. Вместо этого живите и учите других людей жить для Бога. Заметьте, кто различает дни, для Господа не различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест. И кто благодарит Бога, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Заметьте, апостол обращает наше внимание на главное. Он говорит: оставьте вот эти второстепенные вещи. А лучше займитесь тем, чтобы реально поклоняться Богу в каждом своем действии. Он говорит: смотрите, если человек может брать это мясо из идольского храма, есть его, радоваться, насыщать друзей, которые пришли, через это поклоняться Богу, делать это ради Господа, жить во имя Господа, пусть делает. И тот человек, который считает, что ему нужно на всякий случай, чтобы где-то нечаянно не попалось идольское мясо, были некоторые, которые вообще от мяса отказывались. А кто его знает? Вот почему Павел говорит: ешьте без исследования, что на рынке покупаете. То есть они хотели каким-то образом абсолютно точными быть, и поэтому там, где не могут гарантировать точность, они просто отказывались от мяса. Он говорит: если человек не ест мясо и благодарит Бога за это, то пусть не ест. Самое главное не в том, ест или не ест. Самое главное, благодарит ли Бога. Самое главное, есть ли в сердце поклонение Богу. Это самое важное. Это то, чего нам нужно искать. Когда вы сталкиваетесь с немощами людей вокруг вас. Вы знаете, самый верный способ, как это исправить. Сконцентрируйте свое внимание на том, чтобы люди росли в их познании Бога и служении Ему. Вы можете это увидеть практически. Вот вы можете увидеть в нашей церкви. Заметьте, в нашей церкви мы не так много говорим о всяких второстепенных вещах. Нас даже обвиняют, некоторые другие церкви обвиняют в том, что вот, мол, там все позволяют молодежи. Но если вы сравните, так скажем, средний уровень молодых людей или молодежи в нашей церкви и в других церквах, в большой степени вы увидите преимущество здесь. Причина? Совсем не в том, что кто-то говорит о второстепенном, кто-то не говорит. Причина не в этом. Причина заключается в том, что мы стараемся, мы пробуем, мы хотим говорить о главном. Мы хотим искать того, чтобы молодые, пожилые, все люди поклонялись Богу своей жизнью. Если человек будет поклоняться Богу, вот тогда подойдешь, я сколько раз это испытывал, подойдешь к молодому человеку или к девушке, если он научился поклоняться Богу, и скажешь: слушай, вот эта вещь не совсем тебе помогает. Она отвлекает людей в служении. Или эта вещь не совсем скромная, или не совсем аккуратная. Вы знаете, этот человек мгновенно реагирует. Хорошо, да, я не вижу, я не смотрел с этой точки зрения на это. Вы знаете, если человек не научился поклоняться Богу, вы подойдете и скажете ему: слушай, лучше тебе это платье не одевать. Еще чего? А кто вы такой? Не приходилось вам встречаться с такой реакцией? То есть речь идет о том, что вот или есть у человека поклонение Богу, или нет человека поклонения. Если будет, тогда все остальное будет потихоньку становиться на место. Не сегодня, значит завтра. Придет время, когда человек в конце концов поймет это, и все станет на место. Но если нет поклонения Богу, если не живет для Господа, хоть сколько вы ему рамок создаете? Помните про того мальчика, за которого мы рассказывали, которого мама садила? Вот, и в конце концов усадила. Он все время вставал. И он потом говорит: мама, ты знаешь, я только снаружи сижу, а внутри стою. Это то, что можно добиться извне. Апостол говорит, нужно искать того, чтобы жить для Господа и поклоняться Ему.